Спаси и сохрани.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Спаси и сохрани». Над выпуском работают звукорежиссер Елена Борзунова, ведущий священник Андрей Григорьев. Предлагаем вашему вниманию новости Челябинской митрополии. Читает Наталья Драчева.
В Челябинск доставят великую православную святыню – мощи святителя Николая Чудотворца. С 30 ноября по 9 декабря в Свято-Семеновском кафедральном соборе будет находиться ковчег из Воскресенского Новодевичьего монастыря Санкт-Петербурга. Ранее обители святыню из Бари передал святейший патриарх Кирилл. 30 ноября ковчег торжественно встретит духовенство Челябинской епархии. Затем в Свято-Семеновском соборе начнется божественная литургия. Челябинская епархия приглашает южноуральцев поклониться святыне и помолиться возле ковчега со святыми мощами Николая Чудотворца. Прихожане храмов Челябинской епархии продолжают активно участвовать в сборе гуманитарной помощи для военных на СВО. Денежные средства, консервы, теплые вещи собрали настоятель Верхнеуральского храма Рождества Богородицы протоиерей Александр Городинский с прихожанами. Активисты храма архистратига Божией Михаила в поселке Томинске отправили очередной груз в Валуйки Белгородской области. Настоятель храма иерей Иоанн Парфенов осветил коробки с гуманитарной помощью. В Свято-Троицком храме села Долгодеревенского в декабре планируют доставить бойцам медикаменты, продукты и одежду. В Миассе началось возведение храма во имя священномученика Василия Носова. Небольшую церковь, рассчитанную на 50 прихожан, возводят по московскому проекту. На месте будущего храма выкопан котлован. Рабочие вырыли скважины и закрепили арматурой. Бригада приступила к строительству цокольного этажа, начали выкладывать фундаментные блоки. До Нового года, пока позволяет погода и нет снегопадов, горожане надеются выйти на нулевой цикл. Занимается строительством благочинный Миасского округа протоиерей Георгий Крецу. Жители села Юшково восстанавливают старинную церковь в Каслинском районе. Храм XIX века освящен в честь святых бессребренников и чудотворцев Космы и Дамиана, двух братьев, которые помогали простым людям и бесплатно их лечили. Здесь 10 лет нес служение священномученик Петр Смородинцев, который сегодня входит в собор челябинских святых. С 2019 года приход начал активно восстанавливать некогда величественную церковь с 6 куполами. Сейчас настоятель, отец Валерий Борисенко, занимается проведением газового отопления, с которым зимой можно будет заниматься внутренней отделкой стен. В Челябинске прошло пленарное заседание областных рождественских образовательных чтений, посвященных 80-летию Великой Победы. На нем обсудили вопросы сохранения исторической памяти, связь героического прошлого нашей страны с современностью. Мероприятие вызвало большой интерес южноуральцев. На него собралось около 700 человек. Духовенство Челябинской митрополии, преподаватели воскресных школ, педагоги, ученые, общественники, учащиеся кадетских классов и просто неравнодушные жители Челябинской и области. В рамках пленарного заседания вручили награды победителям первого регионального этапа всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя».
Пленарное заседание 11-х областных рождественских образовательных чтений – это центральное мероприятие нашего регионального этапа, одного из крупнейших православных форумов России. К участникам рождественских чтений обратился митрополит Челябинский и Миасский Алексей.
В этом году рождественские чтения посвящены приближающемуся 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Сегодня, в непростое время, переживаемой Россией, сражающейся против внешнего врага, важно обратиться к урокам нашего прошлого. 8 десятилетий назад наша страна выдержала тяжелейшие испытания. Россия стояла на краю пропасти. Победить в 1945 году мы смогли благодаря тому, что вспомнили о том, на чем была основана и на чем стояла и будет стоять наша страна, наша культура. Наши традиционные духовные ценности укрепили волю народов России и дали силы пожертвовать многим ради общей победы. Солдаты и офицеры не отдавали бы свои жизни на фронте, а женщины и дети не трудились бы по 12 часов в день без выходных на военных заводах, не имея они духовного стержня. Как сказал святой равноапостольный Мефодий, учитель Словенский, не от большой силы победа в бою, а в Боге крепость. Мы должны помнить, что духовный фундамент народа нельзя заложить на основе атеистического мировоззрения. Получится дом, построенный на песке, как говорит Спаситель. Люди не могут полноценно жить и преодолевать трудности, ощущая себя лишь потребителями, стремящимися к комфортному существованию. Лишения же и тяготы неизбежны при жестком противостоянии цивилизаций. В силу этого наша задача – обратиться к опыту предков, поколению отцов, дедов и прадедов, живущих ныне россиян. Без этого невозможно помочь людям обрести смысл жизни. Без этого, за что они будут готовы преодолевать трудности, терпеть лишения, отдавать, если понадобится, свои жизни. Опираясь на православие и другие традиционные религии нашей страны, можно успешно противостоять идеологии наших противников. Противостоять тому, что как кислота разрушает мораль, нравственность, идентичность наших сограждан, поддавшихся ее влиянию. Только так получится выиграть битву за подрастающее поколение, помочь детям и подросткам стать патриотами и достойными гражданами России. Традиционные ценности помогли нашей стране выстоять 80 лет назад. Помогут они нам и сегодня. Русская Православная Церковь и сегодня, как и на протяжении тысячелетней истории, молится за воинов, защищающих Отечество. И сегодня на специальной военной операции священнослужители укрепляют дух солдат и офицеров. Точно так же, как преподобный Сергий Радонежский благословил святого Дмитрия Донского и его воинов идти на Куликово поле. Церковь всегда призывала россиян положить душу за други своя, отдать жизнь за родную страну. В наши дни нацизм вновь поднял голову спустя 80-летий. И наша задача вновь уничтожить его. Как сказал святитель Филарет Московский, «С тех пор, как есть на земле немирные люди, мира нельзя иметь без помощи военной. Честный и благонадежный мир большую частью надо завоевать». Желаю успехов всем участникам рождественских образовательных чтений. Храни всех нас Господь!
Работа 11-х областных рождественских чтений растянется на несколько дней. Встречи и обсуждения будут проходить на разных площадках. Своим опытом будут делиться и военные священники, часто бывающие непосредственно в зоне боевых действий. Один из них – протоиерей Дмитрий Егоров, возглавляющий в Челябинской епархии отдел по взаимодействию с вооруженными силами.
Хотелось поставить очень важный акцент, что вот именно сейчас необходимо говорить с детьми и с нашим подрастающим поколением о уроках той великой победы, которую одержали наши прадеды, наши деды, когда били фашистов, гнали нацистов. И как никогда сегодня актуально это почему? Потому что это вопрос нашего будущего. Работа с детьми, уже мы прекрасно понимаем, это вопрос нашей стратегии, стратегический вопрос нашего будущего. Кто будет жить в этой стране, с каким мышлением, как они будут восполнять и укреплять наше государство, как они будут строить уже новую великую Россию с теми нашими фундаментами, на которых основывалось наше государство. И посещая зону специальной военной операции, общаясь с нашими бойцами, видя, насколько они относятся к этой проблеме со всей отдачей своих буквально сил, выполняя свой подвиг, свой долг самопожертвования, ровно как говорит Христос в Евангелии, что нет больше любви, чем жизнь свою положить за ближних своих, ты видишь их горящие глаза, их настоящую веру, неподдельную веру, что они идут в бой, понимая, что иного пути нет, потому что враг должен быть остановлен. Враг – это настоящий враг. Враг, для которого нет пределов Курской, Брянской области. Враг желает одного, чтобы Россия сгинула, чтобы каждый русский человек ощутил на себе угрозу уничтожения и войны. И, конечно, наши ребята, выполняя свои обязанности в условиях специальной военной операции, не жалеют своей жизни и идут вперед. Но самое важное, что главное, они, когда общаешься с ними, они постоянно говорят, что больше говорите с нашими детьми. Потому что они сегодня оставлены одни. Мы отцы, мы братья, мы ушли сегодня на войну, мы сегодня здесь. Они остались там одни. Поэтому мы, как священнослужители, люди неравнодушные, должны как можно больше времени говорить с детьми о уроках той великой Великой войны, той великой победы. И, конечно же, рассматривая о том, что сегодня враг на самом деле еще более коварен, потому что его война не только на Покровском направлении, не только в Херсонщине, не только в Луганщине. Это война внутри наших сердец. Ровно как Федор Михайлович Достоевский говорит, что дьявол борется с Богом, и сердце человека – это поле битвы. Вот это поле битвы, души наших детей, оно сегодня прямо очень остро показано, что дети нуждаются в том, чтобы взрослые люди, которых может быть больше опыта, больше знаний, они передавали этот опыт, говорили, насколько нужно и важно любить свою страну, насколько нужно и важно беречь свои христианские устои, насколько важна для нас духовная и нравственная культура наших отцов и прадедов. Поэтому, насколько это получается у нас сегодня, буквально на всех площадках, в формате рождественских чтений и в Челябинске, и в Чебаркуле, и в других городах, мы готовы везде выезжать, говорить с детьми о правильном отношении, правильном понимании к войне и, конечно же, вместе приближать нашу общую победу.
Пожелаем плодотворной работы участникам 11-х образовательных рождественских чтений, которые проходят сейчас на Южном Урале. А мы продолжаем программу «Спаси и сохрани». Вчера был праздник, посвященный всем святым ангелам Божиим. День этот называется «Собор архистратига Михаила и прочих небесных сил бесплотных». В современном обществе бытует много ложных мнений о этих невидимых сущностях. Именно поэтому каждому человеку очень важно обладать верным учением об ангелах. Во-первых, нужно понять, что достоверно об ангелах мы знаем очень мало, а то, что известно, берем из Божественного Откровения и ниоткуда больше. В Священном же Писании об ангелах говорится очень осторожно. Фактически о них мы знаем лишь постольку, поскольку их деятельность проявляется по отношению к человеку. Нигде в Священном Писании не говорится о мире ангельском в самом себе. Ни о каких подробностях из жизни ангелов, которые не имеют отношения к человеку, мы не знаем. Это далеко не случайно, ибо опыт показывает, что излишнее любопытство к миру духов может иметь для человека плачевные последствия. Само слово «ангел» в переводе с греческого буквально означает «вестник». Оно указывает не на природу бесплотных существ, а лишь на их служение, так как в Священном Писании словом «ангел» называются также и люди-пророки. Природа же бестелесных духов для нас непостижима. Святой Иоанн Дамаскин говорит, «Один только Творец Бог знает вид и определение ангельской сущности». Однако некоторые свойства ангельской природы все же открыты людям, и прежде всего это духовность и бестелесность. В Священном Писании ангелы прямо называются духами, поэтому они и невидимы для человека, так как дух плоти и костей не имеет. Как же понять то, что в Священном Писании они всегда предстают людям в каких-либо чувственных образах, чаще всего в образах человеческих? По толкованию святых отцов, чувственные образы, в которых являются ангелы, это их временное состояние, а не выражение их существа. Святой Иоанн Дамаскин пишет, «Ангелы, являясь по воле Божией достойным людям, являются не такими, каковы они сами по себе, но преобразуясь сообразно тому, как смотрящие могут их видеть». Впрочем, говоря о бесплотности ангелов, нужно иметь в виду, что она не является абсолютной, но относительной. Как разъясняет тот же Иоанн Дамаскин, бестелесным же и невещественным называется ангел по сравнению с нами, ибо все в сравнении с Богом, единым, несравненным, оказывается грубым и вещественным. Одно только божество всецело невещественно и бестелесно. Именно благодаря тому, что ангелы несовершенно бестелесны, появляется возможность изображать их на иконах. В постановлениях 7-го Вселенского Собора о церковном искусстве об этом говорится так. Что же касается разумных сил, то они не всецело изъяты от телесности и не безусловно невидимы, будучи одарены тонкими, воздухообразными или огненными телами. Ангелы не имеют троякого измерения, однако они не вездесущи. Духовно присутствуя там, где им повелено, они не могут одновременно действовать в другом месте. Они в определенной степени ограничены в пространстве. Хотя по сравнению с нами обладают несравненно большей свободой по отношению к этой категории бытия. Например, ангелы могут перемещаться с огромной скоростью, при этом, как говорит святой Иоанн Дамаскин, не удерживаясь ни стенами, ни дверями, ни законами, ни печатями. Они пребывают в местах, постигаемых только умом. Место пребывания ангелов в Священном Писании называется различно. Например, «небо небес» или «третье небо». Что это такое, Священное Писание не конкретизирует.
Он уранион стратион архистратием. Επισώπουμένοι μας, η μίση ανάξη. Είναι ατέσιμον δε είσαι εσύ, τυχήσει τέοι μας, σκέπη των τερίγων της αηλού. Εκτένος και πόντας, εκ των κινδύνων λυτρώσας θέοι μας, ως ταξία όρχε των άνω δυναμεών.
Прозвучал тропарь Собору Святых Небесных Сил Бесплотных на греческом языке. Как и люди, ангелы сотворены Богом. Точных указаний относительно времени сотворения ангельского мира в Священном Писании мы не найдем. Однозначно можно утверждать только то, что ангелы были сотворены не позднее четвертого дня творения, а следовательно, раньше, чем люди. Как и человек, любой ангел сотворен по образу Божию. Ангелы – существа, наделенные разумом, свободной волей и чувствами. Так как у них нет внешних органов чувств, им присуща способность непосредственного познания вещей. Также свойством ангельской природы является бессмертие. В Священном Писании говорится о великом могуществе ангелов. Они намного превосходят людей крепостью и силой, также превосходят и разумом. Для них свойственно высочайшее ведение. Господь Иисус Христос говорит: «Ангелы их на небесах всегда видят лице Отца Моего Небесного». Но в то же время совершенство ангельской природы ограничено. Они не знают существа Божие, потому что только сам Бог знает свое существо. Они также не знают будущего, если сам Бог этого им не откроет. Например, им неизвестен день и час второго пришествия Христова. Ангелы не постигают во всей полноте и тайны искупления человечества крестной жертвой Спасителя. Они, как говорится в Священном Писании, желают лишь приникнуть к этой тайне. Несмотря на явное превосходство святых небесных сил над людьми, в лице своих лучших представителей человеческий род превосходит ангелов. Несомненно, что Господь Иисус Христос, как истинный человек, по человечеству своему выше ангелов, а Матерь Божия, Пречистая Дева Мария, почитается Церковью как честнейшая Херувим и славнейшая без сравнения Серафим, то есть она несравненно выше всех ангельских чинов. Исходя из этого, многие богословы считают, что человек имеет преимущество перед ангелами. Так, по мнению святителя Григория Паламы, в том состоянии, в котором человек находится сейчас, он значительно ниже ангелов. Но в то же время человек может достичь большего совершенства, нежели ангелы. Впрочем, надо сказать, что вопрос о сравнительном совершенстве ангелов и человеков не может быть окончательно разрешен. Во-первых, Священное Писание не дает на этот вопрос однозначного ответа. И во-вторых, нам слишком мало известно об ангельской природе. Поэтому этот вопрос относится к области богословских мнений. В эфире передача «Спаси и сохрани». Тема нашего выпуска – «Ангельский мир». Сколько же вообще ангелов? Вопрос о числе ангелов распадается на два подвопроса. Конечно или бесконечно число ангелов? Является ли оно постоянным или каким-то образом изменяется? В Священном Писании пророк Даниил говорит о тысячах тысяч, то есть о миллионах, и о тьмах тем, то есть миллиардах ангелов. Комментируя числа, которые приводит пророк Даниил, святитель Кирилл Иерусалимский говорит, что это не значит, что именно таково число ангелов. Просто большего числа пророк изречь не мог. Ангелов значительно больше, чем людей, считает большинство святых отцов. Есть даже мнение, что число ангелов бесконечно, хотя в Священном Писании нигде не утверждается это. В Священном Писании называются большие, но все-таки конечные числа, поэтому однозначно утверждать, что число ангелов бесконечно, невозможно. Постоянно это число или нет? Некоторые из святых отцов, в частности, святитель Григорий Ниский, говорили о некоем таинственном размножении ангелов и полагали, что число ангелов возрастает. В действительности мы не знаем, так ли это. Единственное, что мы можем утверждать, это то, что число ангелов не уменьшается, поскольку они бессмертны. Итак, разумных существ, имеющих бестелесную духовную природу, немыслимо много. Но несмотря на свою многочисленность, Собор Святых Бесплотных Сил имеет внутреннюю организацию и порядок. Из Священного Писания следует, что ангельский мир имеет некоторую иерархическую структуру. В нем упоминается 9 чинов ангельских. Та классификация ангельских сил, которая является традиционной в православии, впервые встречается на рубеже 5-6 веков. Изложена она в трактате о небесной иерархии. Автор неизвестен, писал под именем Дионисия Ареопагита. Согласно Дионисию, 9 ангельских чинов разделяются на 3 триады. Высшая иерархия – епархия, входящие в нее ангельские чины – это серафимы, пламенеющие, херувимы, колесницы и престолы. Средняя иерархия – метархия, в которую входят господство, силы и власти. И низшая иерархия, не имеющая особого названия, в нее входят начало, архангелы и ангелы. Однако сам Дионисий не претендовал на то, чтобы охватить своей системой все существующие ангельские лики. Он писал: «Сколько чинов неизвестных существ, какие они и каким образом совершаются у них тайны священноначалия, в точности знает один Бог, виновник их иерархии». Но главным недостатком системы Дионисия является понятие о том, что все три иерархии находятся в жестком соподчинении. То есть низшие по иерархии ангелы могут общаться с Богом и получать от Него просвещение только посредством вышестоящих. Соответственно, и человек может непосредственно общаться только с низшими ангелами и только через посредство низших с высшими. С точки зрения же христианского учения, если еще и можно допустить некоторые космические иерархии в качестве посредников между Богом и человеком до воплощения Богослова, то после воплощения соединение человека с Богом происходит непосредственно во Христе, минуя все посредствующие инстанции. Продолжая разговор об ангельской иерархии, нужно сказать, что есть несколько особых высших духов, которые вообще не входят в иерархию Дионисия и Ареопагита. Это 8 архангелов, особенно приближенных к Богу. Их называют архистратигами, то есть командующими небесных воинств. В канонических книгах Священного Писания упоминаются только 2 архангела. Архангел Михаил, в переводе с еврейского «кто как Бог», и архангел Гавриил, муж Божий или сила Божия. 4 архангела упоминаются в книгах неканонических. Архангел Рафаил, помощь Божия или исцеление Божие. Архангел Уриил, огонь или свет Божий. Архангел Силофиил, молитва к Богу. И архангел Иеремиил, высота Божия. Есть еще 2 архангела, о которых не сказано в священных книгах, но они почитаются наравне с прочими высшими духами. Архангел Иегудиил с еврейского «хвала Божия» или «славящий Бога», и архангел Варахиил – «благословение Божие». Над всеми 9 чинами поставлен Господом святой архистратиг Михаил. По церковному преданию, отраженному в церковной службе архистратигу Михаилу, он принимал участие во многих ветхозаветных и новозаветных событиях человеческой истории. С древних времен прославлен своими чудесами архангел Михаил и на Руси. Архистратигу посвящено множество монастырей, соборных, дворцовых и посадских храмов. В древнем Киеве сразу по принятии христианства был воздвигнут Архангельский собор и устроен монастырь. Один из главнейших храмов города Москвы – храм-усыпальница в Кремле, тоже посвящен ему. О заступничестве архангела Михаила повествуется в сказании об осаде Троицы Сергиевой Лавры Аврааме Палицына, очевидца событий.
Смутное время. Осень 1608 года. Внутренние мятежи и неустройства раздирали Русь. После смерти первого самозванца Лжедмитрия явился второй, утвердившийся в селе Тушино под Москвой. Тушинский вор Лжедмитрий II – отправил на взятие лавры преподобного Сергия своих сторонников, польстившихся на несметные богатства древней обители. Польско-литовские полководцы Сапега и Лисовский с 30-тысячным войском приступили к стенам монастыря. Геройская оборона лавры монахами, ратными людьми и окрестными жителями всех защитников было до 3000, сохранивших верность царю Василию Шуйскому, подала пример всей русской земле. На предложение врагов сдаться храбрецы отвечали, что они богатство всего мира не возьмут за нарушение своего крестного целования. Защитники обители не допускали и мысли, что гробница преподобного Сергия может быть поругана неприятелем. 8 ноября, праздник святого архистратига Михаила, защитники монастыря встретили в большой печали и сетовании из-за непрекращающегося ни днем, ни ночью обстрела из вражеских пищалей. В тот же день клирик Корнилий шел в церковь Пресвятой Троицы. Внезапно налетело ядро пушечное и оторвало ему правую ногу по колено, и понесли его на паперть. Причастившись животворящих тайн Христовых, сказал страдалец архимандриту: «Отче, Господь Бог архистратигом своим Михаилом отомстит кровь православных христиан». И, вымолвив это, старец Корнилий приставился. Слова его оказались пророческими. Вечером, во время богослужения в Троицком храме, святой архангел Михаил сам явился архимандриту Иосафу. Видению предшествовал случай, приведший всех молящихся в страх и трепет. Во время псалмопения ядро внезапно ударило в большой колокол, и через алтарное окно, попав в храм Святой Троицы, в котором нетленно почивают мощи преподобного Сергия, пробило в иконостасе образ архистратига Михаила возле правого крыла. Во время стихир пения архимандрит Иосаф, пребывая в великой печали, пришел в забытье и видит архистратига Михаила. Лицо архангела сияло, яко свет. В руке он имел скипетр и так глаголал к сопротивным: «О, враги лютые! Ваши беззаконники, дерзость и до моего образа достигла! Всесильный же Бог воздаст вам вскоре отмщение!» И, сказав так, стал невидим. Архимандрит же поведал видение сие всей братии. И облеклись иноки в священные ризы и пели молебны всесильному Богу и архистратигу Михаилу. Защитники ободрились и стали непобедимы. Возмездие Божье совершилось 9 ноября, на следующий день после предсказанного архангелом Михаилом наказания гонителям православия. Пред полком Троицким скакал грозный всадник. Лицо его было как солнце, конь под ним как молния блистал, и увидели в нем все Божьего посланника. Даровав помощь и одоление на враги, невидим стал таинственный воин. В январе 1610 года неприятель должен был отступить со стыдом, простояв у стен Троице-Сергиевой лавры без всякого успеха около 16 месяцев.
Святые ангельские силы всегда готовы прийти людям на помощь, и каждому христианину во время его крещения дается от Бога неотступный ангел-хранитель. Особенно это важно ввиду того, что есть и враждебные человеку духовные силы. Это падшие ангелы, бесы. Будучи сотворены добрыми, они употребили свою свободную волю во зло и теперь уже покаяться не могут. Как опрометчиво отрицать бытие злых духов, так не нужно их и бояться. Они не могут заставить человека совершить грех против его собственной воли.
Вы слушаете программу «Спаси и сохрани». Следующий после Дня всех ангелов значимый праздник Православной Церкви будет 26 ноября. Это память святого Иоанна Златоуста. Родился он в середине 4 века от Рождества Христова в городе Антиохия в семье крупного военачальника. Однако его отец умер, когда сыну не исполнилось и 2 лет. Овдовевшая в очень молодом возрасте мать Иоанна Анфуса не стала вторично выходить замуж, а все силы отдала воспитанию сына. Иоанн Златоуст получил блестящее по тому времени образование – сначала у себя на родине, а затем в Афинах. Возвратившись в Антиохию, он всю свою последующую жизнь посвятил церкви. Когда скончалась мать святого Иоанна, он раздал все свое имущество и принял иночество, проведя 6 лет в строгом подвижничестве, не только занимаясь аскезой, но и составляя богословские сочинения. Однако в связи с ухудшением здоровья он вынужден был вернуться в Антиохию. Здесь проходило его последующее служение в сане священника. Святой Иоанн оказался блестящим проповедником. и за редкий дар слова получил наименование «Золотые уста», то есть «Златоуст». 12 лет святой при стечении народа обычно дважды в неделю, а иногда ежедневно, проповедовал в храме. Благодаря скорописцам многие его проповеди дошли до нашего времени. Во всем тогдашнем цивилизованном мире гремела слава Иоанна Златоуста. Поэтому, когда в конце IV века освободилась Константинопольская кафедра, император Аркадий пожелал, чтобы ее занял именно Иоанн. Будучи архипастырем столичного града, Иоанн проповедовал не только словом, но и делом, подавая личный пример доброй жизни. Но Иоанн не пришелся ко двору, так как распущенность столичных нравов, особенно императорского двора, нашла в лице святителя нелицеприятного обличителя. Когда императрица Евдоксия, жена императора Аркадия, распорядилась о конфискации собственности у вдовы и детей опального вельможи, святой встал на их защиту. Гордая императрица не уступила и затаила гнев на архипастыря. С помощью архиепископа Александрийского Феофила в 403 году она инициировала так называемый «собор при дубе». Он состоял из личных недругов Златоуста и осудил его по мелочным и ложным обвинениям. Тем не менее, святой был осужден на казнь, но император Аркадий заменил казнь изгнанием. Той же ночью в Константинополе произошло землетрясение. Испуганная Евдоксия сама попросила императора срочно вернуть Иоанна, но уже через 2 месяца новый донос пробудил гнев императрицы. Состоялся новый собор, опять изгнавший святого Иоанна из столицы. По его удалении пожар обратил в пепел здание Сената, а затем последовали опустошительные набеги варваров. В довершение всего в том же году умерла и сама Евдоксия. Даже язычники видели в этих событиях небесное наказание за неправедное осуждение угодника Божия. Находясь в изгнании, истощенный болезнями святитель в сопровождении жестокого конвоя совершал свой последний переход в дальнюю ссылку. И когда силы окончательно оставили его, Иоанн Златоуст отошел ко Господу со словами «Слава Богу за все». Интересно, что жизненный путь святителя закончился в месте, называемом Каманы. Ныне это село в Абхазии, расположенное в 15 километрах от города Сухуми. Так святой Иоанн Златоуст стал причастен и российской земле. Память о нем особенно жива на Южном Урале, ведь наша область – единственная в мире, в которой есть целый город, носящий имя святого Иоанна Златоуста. Об этом интересном факте я попросил подробнее рассказать протоиерея Игоря Шестакова.
Имеет ли город Златоуст своим названием какое-то отношение к святителю Иоанну? Конечно, имеет. Он назван в его честь и память. Это случилось давно, в 18 веке. В 1754 году приказчик Демидовых Перфилий Масолов основал Златоустовский железоделательный завод. Освящение завода совпало с празднованием памяти святителя Иоанна Златоустова, только день этот приходился на сентябрь месяц, потому что церковь празднует память святителя Иоанна несколько раз в году. И как раз в честь и память святителя Иоанна Златоустова и по просьбе Масолова, наверное, он был достаточно благочестивым человеком, завод был назван Златоустовским. Вообще, все заводы горнозаводской зоны нашей назывались в честь каких-то святых или праздников. Например, Катав-Ивановск. Мы слышим, что второе наименование города содержит в себе Ивановск в честь Иоанна Предтечи. Один из заводов был Свято-Никольским, например, в Симе. Вообще все заводы носили двойное название. Естественно, что когда пришла советская власть, эти вторые названия благополучно были забыты историей, но если они были забыты на тот период, то это не значит, что мы не вспомним об этом. Поэтому, конечно, в исторической литературе все эти заводы называются правильно. И Златоустовский завод не является исключением из правил. Но, однако, если другие названия заводов, Никольский, Рождественский, какой-то еще, были забыты, то вот как раз со Златоустовским заводом все произошло прямо наоборот. Когда восторжествовала такая атеистическая направленность, было, конечно же, принято решение город переименовать. Но, однако, сами изделия Златоустовского завода уже к тому времени являлись таким нерушимым брендом, что даже большевики не дерзнули переименовать Златоуст, ввиду того, что с переименованием было бы связано, едва ли там не по всему миру, наверное, нужно было бы убирать это название. Хотя предложения поступали. В газете «Златоустовский рабочий», особенно в конце 30-х годов, когда просто какая-то истерия охватила советское общество, и все города переименовывали даже именами живых и действующих руководителей партии и правительства советского, «Златоуст» эта гроза обошла. Так и через все годы советской власти город пронес имя святого. И надо сказать, что воспетый местными поэтами и российскими поэтами, прославленный своими замечательными изделиями из стали, вошедший в историю мировой художественной культуры, как создатель необыкновенной красоты гравюр на металле, город Златоуст продолжал сохранять свое название святого. Как уроженец города Златоуста, я помню, что неоднократно мы задавали вопрос, будучи наивными детьми, почему город-то у нас так странно называется. Учителя прекрасно, наверное, знали подоплеку, но учителя нам объясняли, говорят, ну вот город, вот Золотые Уста, но мы никак не могли понять, при чем здесь металлургический завод, например, да, или фабрика холодного оружия, и при чем здесь какие-то Золотые Уста. И когда уже потом, будучи постарше, оказавшись в Златоустском краеведческом музее, уже где-то вот школа среднего звена, нам рассказали, почему Златоуст является Златоустом. И вот тогда, наверное, впервые я был поражен той информацией, что имя святого православной церкви носит наш город. И это имя не было никаким образом скорректировано во времени. Это, конечно, действительно удивительно, учитывая, что и Челябинск носит историческое название, то есть тоже не скорректированное по времени, не стал он там ни, как предлагали назвать его, Водопьяновым или даже Коккинаки. В честь летчиков Златоуст предлагали назвать в честь Молотова, но Пермь стала первой, кто получил наименование город Молотов. Златоуст не стал Молотовым, предлагали и Стальск назвать Златоуст. Не стал он и Стальском, слава богу, он был, остается и останется городом Златоустом, город, посвященный святителю Иоанну, честь и память которого очень хранят и помнят златоустовцы.
Уважаемые радиослушатели, сегодняшний выпуск программы «Спаси и сохрани» подошел к концу. Над ним работали звукорежиссер Елена Борзунова, ведущий священник Андрей Григорьев. В следующий раз мы встретимся в эфире 6 декабря. Храни вас Бог!